Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Девятого июня, месяц назад, президент Дмитрий Медведев своим указом утвердил стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Правительство России приступило к реализации этой стратегии, внеся в Государственную Думу соответствующий законопроект. Этот законопроект в достаточной степени ужесточает наркополитику в стране. Ужесточается, например, ответственность за хранение запрещенных веществ даже без цели сбыта, за употребление наркотических препаратов без назначения врача в общественных местах предлагается ввести административный арест на срок до 15 суток. Совершение любого преступления с использованием наркотиков предполагается считать отягчающим обстоятельством. В российских средствах массовой информации эти меры широко обсуждаются. Ужесточится ли в целом наркополитика в России? Если да, то к чему это приведет? Поможет ли такое ужесточение борьбе с наркоманией в стране? Надо ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
И представитель России международной организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Ксения и Георгий, давайте вначале обсудим саму стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, которую своим указом утвердил президент. Она опубликована и на сайте президента, и на сайте госнаркоконтроля, и отдельный сайт уже появился, который полностью посвящен этой стратегии. В целом, это документ достаточно скучный, разумеется, мы его цитировать не будем, потому что он выдержан в духе докладов на съездах КПСС. Мне это напомнило. Согласны со мной, Георгий, нет?
Ну, формализованный достаточно документ такой, которым как бы исчезает содержание, больше формы как бы превалирует. Не цели конечные, а направление движения к ним. Как бы.
Ну, хорошо. Такая редакция. Вот, ну, вначале все-таки я процитирую небольшие выдержки из него. Это, в них как раз мне определяются главные недостатки предыдущей наркополитики государства. Вот что написано в этом документе. Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Российской Федерации является масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий транснациональный трафик на территорию России. В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркотиков, изготовленных из местного растительного сырья и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и находящихся в свободной продаже. На эффективности государственной антинаркотической политики отрицательно сказывается отсутствие государственной системы мониторинга развития наркоситуации. Недостаточно эффективно организована профилактическая деятельность, медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманий. Недостаточно используется потенциал общественных объединений и религиозных организаций. Необходимо принятие комплексных и сбалансированных мер, которые не только существенно снизили бы немедицинское употребление наркотиков и последствия их потребления, но и способствовали бы разрушению финансовых, организационных, информационных и иных наркодилерских сетей. Конец цитаты. Но у меня вопрос к коллеге, к корреспонденту. Ксения, как вы считаете? Вы прочитали стратегию?
Конечно, да.
Что вы скажете? Вот в целом, как вот на вас, на журналиста, который постоянно занимается мониторингом наркоситуации в Петербурге, в частности, как это все на вас произвело, какое впечатление?
Ну, на самом деле, да, я в этом плане совершенно согласна с Георгием, это после прочтения, это ощущение формальности этого текста документа, но то, что говорится по основным проблемам, которые, да, перечисляются, они, безусловно, есть, это ненадуманные проблемы, и единственный вопрос после того, как мы признали их наличие, то, как мы будем с ними бороться. Стратегия, она, в принципе, красиво достаточно на бумаге все это излагает, но как это будет выглядеть на практике, ну, покажет время. Конечно, 10 лет для такой стратегии – это неплохой срок, но вопрос, сможем ли мы уложиться в этот срок, и какой будет выхлоп с этого всего. Ведь, конечно, хочется посмотреть на конкретные шаги, кроме слов, которые мы прочитали.
Георгий, вы не первый год занимаетесь этими вопросами. Вы знаете, я думаю, практически всех крупнейших экспертов в России, не только в Петербурге, разумеется, не только и международных тоже по проблеме наркомании. Вот глава госнаркоконтроля Виктор Иванов в преддверии опубликования этой стратегии государственной антинаркотической политики на своем сайте, вот на сайте стратегии, он заявил, как была подготовлена эта стратегия. Вот в частности, я процитирую, стратегия была подготовлена Государственным антинаркотическим комитетом в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации от 8 сентября 2009 года. В разработке этого документа приняли участие органы законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, а также представители широкой общественности, которые присылали свои предложения в аппарат комитета или на этот сайт. 28 декабря 2009 года проект стратегии был внесен на утверждение президенту. Конец цитаты. Что можете сказать по поводу этого заявления?
Ну, оно соответствует в какой-то мере действительности, в большой мере соответствует действительности. То есть формально Иванов действительно прав. Был предложен проект для обсуждения, но он был предложен почти в готовом виде. И поэтому как-то туда принципиально войти, чтобы структуру изменить, то есть, ну, как-то действительно другую парадигму вообще. Вот этого не удалось сделать. То есть можно было обсуждать уже какие-то мелкие детали. И в этом смысле он абсолютно прав, такое обсуждение состоялось. Это, кстати, хороший опыт. Надо сказать, что предыдущая команда Черкесова, она за 5 лет, в принципе, так и не поднялась до таких вещей. А Иванову и его сотрудникам удалось это сделать буквально за несколько лет. Вот. Это бесспорно так. Другое дело, что власть как бы это учится наша работать с обществом. И надо похвалить за эту попытку обсуждать. Но если это будет еще когда-то происходить в будущем, то надо, конечно, типа объявлять конкурс на лучший вариант как бы стратегии на одну страницу. И тогда, когда будет выверен подход какой-то, вот, когда все договорятся, что вот теперь будем, стоя на этой вот идеологической, философской платформе, будем ее формировать, вот тогда обсуждение, конечно, понесет совершенно другой результат. И очень немножко настораживало, что также не стали известны фамилии людей. То есть мы как бы знаем только безымянные названия, вот, анонимные названия органов, которые этим занимались.
Антинаркотического комитета, да.
А фамилии, кто писал, так и остались неизвестны, поэтому дискуссия была невозможна. Возможно, по ее содержательной части.
И ваши знакомые эксперты принимали участие?
Нет, практически единицы, может быть, из здравоохранения, и все. Но люди регионального уровня, муниципального уровня, вот самые как раз сложности, а как там должна работать власть, чтобы, ну, защитить население от этих наркоугроз, вот этот уровень, пласт экспертов регионального и муниципального уровня, крупных городов, они практически не принимали участие в работе.
Какие у вас еще претензии к стратегии?
Ну, не столько...
Если коротко говорить,
не столько претензий, сколько надо сказать, что это вот как бы здесь два полюса чувств возникает. Один полюс, что она в какой-то мере очень уникальна, как и сама спецслужба с функциями в области управления политики. И действительно, геополитически она закрепила право России на собственное видение. Действительно, мир состоит из цивилизаций, и нечего считать, что ценность одной цивилизации приемлема для всех. Я имею в виду это всякие метадоновые программы, там, обмена шприцев, то есть отношение к наркопотребителю в разных цивилизациях разное. И очень сильно давила Всемирная организация здравоохранения и структуры международные, в том числе ООНовские, на то, чтобы Россия взяла этот какой-то международный подход, как они считают, единственно правильный. И теперь у нас есть позиция, которая говорит, что Россия смотрит на эти вещи вот так. Это огромный плюс. Но с точки зрения эффективности, она, как бы, я уверен, не поспособствует нам как-то принципиально ослабить наркоугрозы, принципиально добиться снижения количества наркоманов, принципиально увидеть уменьшение наркопреступности. Почему? Потому что мы собственный опыт, даже положительный, тех субъектов федерации, тех городов, тех муниципальных образований с великолепным российским опытом не обобщили. И не опираемся на него.
Спасибо, Георгий. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и представитель России в Международной организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин. Давайте я процитирую то, что какие меры сейчас правительство решило в контексте осуществления этой стратегии принимать. Об этом сообщает со ссылкой на федеральное издательство интернет-издания «Фонтанка.ру». Вот что предлагается. В частности.
Все под это, по отдельности?
По отдельности, давайте, прекрасно. Да, хорошо, вот, пожалуйста. Несмотря на то, что эта стратегия, подписанная президентом Дмитрием Медведевым меньше месяца назад, предусматривает принятие репрессивных мер исключительно к наркодельцам, а не рядовым потребителям, правительственный законопроект направлен и против тех, кто не занимается сбытом зелья. В частности, совершение любого преступления с использованием наркотиков предлагается считать отягчающим обстоятельством. Также ужесточается ответственность за хранение запрещенных средств даже без цели сбыта, а за употребление наркотических препаратов без назначения врача в общественных местах предлагается ввести административный арест на срок до 15 суток. Конец цитаты. Ну, Георгий. Ну, или, пожалуйста.
Давайте.
Да, я только говорил на это.
Дело нет. Дело в том, что это все очень неплохо, да, звучит, но в то же время, что касается, например, главного пункта, да, отягчающие составляющие для преступления, если это преступление было совершено под наркотиком, да, в состоянии наркотического опьянения, это совершенно логичный шаг. То же самое, как отягчающим обстоятельством является алкогольное опьянение, и то, что это не сделано было до этого и широко не применялось, это, в общем, достаточно странно, и введение это на законодательном уровне совершенно логичный шаг, да, тут никаких вопросов нету. Что касается употребления препаратов медицинских с неким содержанием наркотиков в общественных местах, это, конечно, достаточно двоякая ситуация, да, и широкое поле для махинации на этой почве. Поэтому здесь, наверное, все-таки стоит как-то очень конкретно прописывать и детально прописывать каждый момент, связанный с этим, потому что не назначенные врачами лекарственные препараты, это автоматические препараты, продающиеся без рецепта, да, и мы выходим на вот этот уровень и спор уже, который идет не первый год, вокруг кодеин, содержащих препаратов, и тех препаратов, которые содержат другие наркотические вещества и психотропные вещества. Поэтому здесь гораздо более широкий пласт проблем, которые, наверное, все-таки надо отдельно прописывать и отдельно обсуждать.
Госнаркоконтроль уже давно выступил за введение рецептурной продажи таких веществ, вот, в частности, кодеиносодержащих. До сих пор им не удается. Это, по-моему, очень большая проблема сейчас для России, да, Георгий?
Ну, не во всех регионах она как бы дифференцирована. И, конечно, если героин перекрывается, вот в Архангельске, я знаю, из наиболее близких к нам регионов, а людьми, которые потребляли его, никто не занимается, никто их в реабилитационные центры не тащит, и как бы они сами по себе. Они начинают, конечно, свою зависимость обслуживать из тех препаратов, которые можно вытащить в аптеке, и начинаются вот эти хирургические вмешательства, отсечение конечностей, и наша уже политика антинаркотическая гуманно не выглядит. В этом смысле, наверное, уяснение у проблемы как бы двух сторон, я, конечно, против вот того, как бы делить на способы предложения, есть и более правильные подходы как бы к схеме, но неплохо и это, если власть узнает, что у проблемы, кроме предложения, есть проблема спроса. Вот. И смысл-то весь, что бесполезно заниматься одной стороной. В любом месте, в территории, в любое время, когда что-то делается, одновременно надо уделять внимание в равной степени этим двум направлениям. Иначе эффекта нет. И я боюсь, что деление как бы в стратегии на два раздела, оно еще сильнее разводит это понимание, что можно вот как бы этим заниматься тем, а этим тем. И вводит общий итог. Нет, в каждом проекте, в муниципальном образовании, в школе, в городе, вот есть миллион, потрать его одновременно в отношении одной целевой группы или в отношении вот какой-то территории, 500 тысяч туда, 500 сюда. Чтобы вот это было одновременно, происходило в отношении каких-то людей, каких-то мест, досуга и так далее. Понимаете? Вот только тогда будет эффект. А когда мы разделили, это совсем не значит, что мы потом соединим. Ну, как разделение властей. Оно же не ради разделения, оно для того, чтобы были сдержки и противовесы, и в целом власть становилась эффективней. Вот в таком смысле разделение на способ предложения разумно, чтобы эффективнее стала общая деятельность. Ну, а просто развести и ослабить.
Ну, понятно.
Это
да.
Не исключено, это риск. Угу.
Но у меня вот такой вопрос к вам. Что теперь любой подозреваемый в совершении преступления, да, должен будет пройти тестирование на употребление наркотиков, я так понимаю?
Ну, наверное, стоит все-таки это прописать отдельно, да, потому что у нас есть экспресс-тесты, есть тесты, которые проводятся в течение длительного времени, и непонятно, что этот небольшой люфт, что будет происходить с человеком. Он будет сидеть в ИВСе, его отпустят домой, где он будет? И вот эти 15 суток, это за употребление в общественном месте медицинских препаратов.
Саня, это не инновация.
Если это не инновация.
15 так, суток, это никакая не инновация. Эта норма просто не применяется.
Вот, у нас проблема применяемости и неприменяемости законодательства.
Но Госдума уже давно выступала, вот Жириновский недавно предложил тоже проект, это обязательно уголовная ответственность за потребление наркотиков. Ну, вот, и вот тут же вот я, простите, Георгий, процитирую то же самое, что сказал Виктор Иванов, глава госнаркоконтроля. Он поддерживает введение уголовной ответственности за потребление наркотиков при условии создания альтернативы в виде лечения наркоманов. Это предложение заслуживает поддержки, но при условии создания механизма альтернативной ответственности.
А я по-другому смотрю, в отличие от Виктора Иванова. Почему вообще по-другому можно смотреть? Потому что вот есть некая действительность, связанная с наркотиками. Да, я называю это наркореальность. Вот. И можно смотреть на нее с трех точек зрения. Ну, вообще, эта наркореальность, она два лагеря представляет. Силы за наркотики и силы против. Это вот моделирование. И что у нас с Ивановым объединяет? Мы с ним, я уверен, на стороне против наркотиков. Но дальше он видит проблему только как госчиновник. А мы видим ее иногда с позиции общественной организации. Раз. Мы ее видим с точки зрения науки. Два. И наше видение становится другим. И вот здесь, конечно, интересно людям Иванова слушать, что мы говорим, спорить и вступать с нами в дискуссию по предмету этому. Бессмысленно вводить уголовную ответственность за потребление, если практически не применяется норма административная. Где гарантия, что начнет оно применяться, это уголовное? И зачем утяжелять вообще закон, если мы не пробовали... Ну, как можно лупить подростка, если ты его не пробовал просто сначала словами остановить? Зачем же это вот вводить в обязательство? Я считаю, пока норма административная вот эта не будет работать, а в некоторых субъектах она работает, но, в принципе, она не работает, потому что нет федерального порядка, как проводить вот эту процедуру освещения. Она связана с правами человека. Даже шведы, которые очень четко применяют эту норму, административную ответственность за наличие наркотиков в организме, так, наверное, правильнее говорить, чем за потребление, вот, 90% они задерживают людей обоснованно, 10% в принципе оказываются, ну, как бы жертвы вот произвола косвенно, этого контроля. Да, 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 у них в этот момент ничего не оказалось. Но это очень хорошее попадание, 9 из 10, понимаете? И проблемы тогда никакой нет. Вот. Но мы же не применяем вообще. Вот в Петербурге, я могу сказать, за прошлый год не было ни одного из всех, кто здесь есть потребителей наркотиков, привлечено к ответственности мировым судьей, а именно это его юрисдикция, с привлечением его к аресту. А штраф всего было 28 протоколов рассмотрено. Так тогда зачем вводить уголовную ответственность, объясните мне? И этот ресурс еще не задействован. И четко и внятно об этом стратегии не сказано. То есть, вообще у стратегии большой недостаток, что как бы говорится, вот недостаток, а причина понимания власти, почему она имеет место, не говорится совершенно. И тогда как же может она консолидировать людей, если мы так и не понимаем, как причину видит власть вот этого явления? Ведь все же видят по-разному, через свою призму профессионального образования, через свой социальный статус, через свое место в этом, понимаете? И вот я не считаю так же, как и принудительное лечение, немедленно надо вводить. Надо сегодня заставить исполняться те законы, которые... То есть неотвратимость наказания гораздо важнее. Я бы здесь Жириновского как юриста поправил. Пусть бы он обратил внимание на то, как не исполняется этот принцип правовой неотвратимости наказания. И прежде всего административного законодательства. Вы представьте, у нас очень плохо на дороге. Когда нарушаются правила. Вы представьте, если бы сейчас кодекс административный вообще не работал. Пьяный за рулем мог ехать, норма не применяется. Отказывается от освидетельствования, значит, опять не отпускают его. Вот то же самое сегодня с наркореальностью. Стало бы еще хуже, наверное, на дорогах, если бы кодекс не работал, а мы так не очень-то хорошо. Вот откуда возьмется здесь?
Ну, понятно,
здесь?
Игорь, согласны?
Вот такая у меня позиция.
В общем,
черта,
ты согласна, но вот касательно административного кодекса, да, есть... Небольшой нюанс, связанный с самой несостоятельностью этого кодекса, так как Я объясню сейчас, в каком я в плане говорю. Наказание не соответствует степени вины. В том же случае, ну, точно так же, да, как при продаже, возвращается при продаже медицинских препаратов, если местными властями введено ограничение, например, на продажу 2 упаковок, 3 упаковок в одни руки, и за это идет ответственность, то ответственность это, ну, копеечная, да, грубо говоря. Это для аптеки, для крупного там какого-то сетевого предприятия ответственность в рамках 30 тысяч рублей, это не ответственность, да? То есть это неотвратимость такого наказания, она ничему не учит.
А ну, возможно, я согласен с вами, я только имею в виду ответственность за потребление.
Ну, я, да,
но вот это, эту статью, там будет. Есть административный арест, это реальная вообще мера, человеку будет плохо, его будет ломать, в этот момент с ним могут работать психологи приходить, могут приходить люди, которые из центров реабилитационных, и забирать его туда, уводить его,
агитировать. Хочется поверить, что на практике будет так применяться, это не будет просто административный арест с в ВВС.
Так их нет вообще ареста, вот, потому что это вот деньги, это время, это морока, бензин, а свидетельство, статистика, ну, да, статьи. Да. А зачем это надо? Никто
давайте,
это не делает.
Давайте, Георгий, еще одно маленькое предложение, которое вот правительство вносит. Поправки реформируют систему, я цитирую Фонтанкуру, систему оценки объема обнаруженных наркотических средств. В настоящее время уголовная ответственность наступает по изъятии зелья в крупном размере, который для некоторых наркотиков определен даже в полграмма, а особо крупный от 2,5 грамм. Разработчики законопроекта считает такую двухзвенную систему дифференциации неэффектной, так как она предусматривает одинаковую ответственность и для сбытчика нескольких грамм, и 10 килограммов одного и того же наркотика. Для решения этой проблемы предлагается ввести 3-звенную систему оценки, значительный, крупный, особо крупный размер, предусмотрев при этом более строгие санкции. Конец цитаты. Что скажете, Георгий? Очень коротко.
Да, можно сказать, что здесь можно копаться беспредельно вот в этих мелочах. В некоторых западных странах, в зависимости от вида наркотика, меняется наказание. Изъята марихуана, одни сроки за килограмм, килограмм кокаина, другие, килограмм хина третий. Здесь нет предела совершенству. Не это главная наша проблема сегодня российская. У нас нет приоритета профилактики. У нас вот есть уже наркомания как следствие, и мы сюда ресурсы вкладываем, в лечение, в реабилитацию, вместо того, чтобы вложить в ресурсы в предупреждение, в профилактику наркомании. Вот в чем наша проблема. Как это сделать? Вот здесь нужен политический ресурс. Его не обозначено.
Как раз Сергей Митрофанов нам пишет, по-моему, надо больше заниматься профилактикой, выпускать на телевидении ролики с участием известных людей. Наркотики – это смертельная опасность. Конец цитаты. Спасибо. Напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Почему сегодня в России произведения концептуального уличного искусства, молодежные перформансы становятся политическими акциями? В программе обсуждаем с художником Любовью Беляцкой, активистом движения сопротивления имени Петра Алексеева Георгием Лосевым и активистом арт-группы «Война» Олегом Воротниковым. Ведущий я, Виктор Айзунков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы». А у нас сегодня в гостях корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и представитель России Международной организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин после краткой сводки новостей.
Здравствуйте, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, совершено покушение на сотрудника регионального управления ФСБ. С ранениями он госпитализирован, ведется расследование. Суд в Таиланде предъявил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу обвинение в изнасиловании 14-летнего мальчика. В настоящее время Плетнев освобожден под залог. Сам он все обвинения отвергает. В подмосковном городе Химки более 100 человек провели митинг, требуя прекращения незаконной застройки Левобережной Дубравы, передает корреспондент «Радио Свобода». Киргизия направит в Белоруссию повторный запрос об экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Как передает Интерфакс, об этом сообщил заместитель главы Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров. В Европейском парламенте сегодня будет обсуждаться положение в Киргизии. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон сообщила, что депутаты рассмотрят итоги референдума о поправках к Конституции Киргизии. Президенты Казахстана и Белоруссии Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко подписали закон о ратификации ряда документов в рамках формирования таможенного союза. Президент США Барак Обама во вторник принял в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Выступив перед журналистами после переговоров, Обама и Нетаньяху назвали беспочвенными любые предположения о расколе в американо-израильских отношениях. Силы НАТО в Афганистане по ошибке нанесли авиаудар по военнослужащим афганских правительственных войск, убив 5 и ранен 2 солдат. В Китае казнен бывший член руководства крупного города Чунцин в рамках кампании по борьбе с коррупцией в этом городе. Королева Великобритании Елизавета II выступила перед членами Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке впервые за последние полвека.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные вопросам реализации стратегии антинаркотической государственной политики Российской Федерации, которую своим указом недавно утвердил Дмитрий Медведев. Обсуждаем те новые меры, которые начинают принимать власти для борьбы с распространением наркотиков в стране. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и представитель России Международной организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ксения и Георгий, ну давайте закончим обсуждение вот этой вот. Еще одна мера, которую, да, предлагается, цитирую по Фонтанке.ру, меры же против наркодилеров будут носить скорее экономический характер, ведь основным мотивом для участников рынка зелья является нажива, поэтому в первую очередь предлагается ввести конфискацию имущества, денег и иных ценностей, полученных в результате совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Разработчики отмечают, что такая мера согласуется с положением Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Поправки предусматривают внесение в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельной статьи о наказании за контрабанду наркотиков, психотропных веществ, инструментов или оборудования для их изготовления и так далее. За оные деяния наркокурьеры могут приговорить 20 годам, даже к 20 годам лишения свободы. Ну, что скажете, Ксения?
Ну, звучит неплохо, опять же. Но опять хочется сказать, что достаточно сложно будет определить, как это будет действовать на практике. Точно так же, как в других случаях, когда когда-либо предполагалась конфискация имущества, можно загодя, да, сделать несколько шагов вперед и избавиться от какого-либо имущества. Поэтому это очень относительный
момент. Или о форме самого начала его, да.
Ну, то есть тут как бы, да, понятно, широкое поле для спекуляций, поэтому если это будет действовать, ну, не факт, что все наркодилеры, если мы говорим о крупных наркодилерах, да, то это действительно значительное какое-то наказание. Если мы говорим о сети мелких дилеров на местах, то это, в общем, они в большинстве своем сами потребители, поэтому тут что у них есть?
А вы, Георгий?
Да, я хочу немножко дополнить Сеню, если можно. Вот мне кажется, что только поддержать нужно. Пусть будут эти меры. Это абсолютно неверно, что они были убраны. Мы очень сильно ослабили себя все эти годы, пока такой меры.
Мы давно критиковали за это, да.
Вот. Но с другой стороны, надо понимать, что сегодня вот объем электронного бизнеса, интернет-продаж, безналичных всех этих как бы сделок, он будет увеличиваться в мировой экономике, и, соответственно, на бизнесе. Я думаю, что вот конвенции ООН, особенно конвенция 88 года о борьбе с незаконным наркотиков, в основе которой, собственно, и лежит вот всех этих статей запрета в Уголовном кодексе, она подрывается вот в будущем вообще не будет механизма реализации, потому что человек может приобрести наркотик, не понимая объективно, у кого он его приобрел. И что тогда делать? И поэтому, чем скорее стратегия будет не по спросу и предложению истолковывать как бы свои направления, а по приоритету профилактики наркомании, перед лечением наркомании, по приоритету борьбы предупреждения наркопреступности по сравнению с пресечением наркопреступности, и мы будем реально видеть, что финансирование суда перетекает на причины, а не следствие, вот тогда нам не страшны будут вот эти вот изменения в форме международной как бы экономики, в том числе и наркобизнес. А так мы просто будем идти все время вслед, отставать и тем самым, в общем-то, в лучшем случае удерживать положение, а никак не более делать безопасным жизнь молодежи.
Давайте предоставим мне возможность задать вопросы нашим слушателям. Святослав из Московской области, пожалуйста.
Добрый день, добрый. Виктор. Я хочу сказать одну буквально фразу. Чем больше будет различных комитетов, чем больше суровее будет наказание различных министерств по борьбе с наркотиками и с наркоманием, тем шире будет количество наркоманов исчисляться уже десятками, может быть и сотнями, миллионами. А соответственно, я как настоящий либерал-демократ предлагаю распустить все эти министерства и узаконить наркоманию, дабы и исчезло вот это вот, понимаете, ведь это же, понимаете, лицемерие, по сути дела. На самом деле, государства, особенно российское или бывших советских республик, они ведь заинтересованы, наоборот, в сокращении населения, они не способны с этим населением, собственно, и не хотят, и не могут. Им не нужно, на самом деле, ну, миллионов, ну, 20, 30, они больше не способны обеспечить никакими благами и так далее. Это все имитация. Поэтому я ваших гостей попросил бы все-таки не считать нас, слушателей, за дураков, что мы думаем, что вы там печетесь о нашем благе, понимаете? Это же не так. Мы довольно понятно. Умные люди.
Понятно, вы антипрогибиционист, да, Святослав, понятно. Это известная концепция, еще не транснациональная радикальная партия в Италии, особенно это распространяло концепцию. В принципе, много книг написано на то, что продажа наркотиков, запрет наркотиков выгоден мафии, прежде всего.
Есть хорошие работы скандинавских криминологов, «Государство, удобный враг» называется, где типа как бы критикуется государство, что оно вот находит в себе эту проблему искусственно и занимается. Но тут можно не согласиться, в общем-то, запрещается свободный оборот не только наркотических средств. Даже то, что вошло в культуру, для того, чтобы люди могли как-то расслабиться, снять напряжение, табак, алкоголь, они не свободны, как нас призывает этот Святослав в обращении, они запрещены для молодежи, они запрещены в определенных местах. А он даже более опасные вещи, понимаете, не только вредные для здоровья, а более опасные, предлагает сделать более свободными, чем те, которые человечество сегодня допустило как бы в свою среду. Я имею в виду табак и алкоголь.
Но это известная философская проблема, что опаснее, алкоголь или марихуана, например. Понимаете, это долго очень, это постоянно все спорят вообще. Если марихуану легализовать, то тогда люди не будут употреблять алкоголь, да, к примеру. Вот так ставится вопрос. Вы противник даже минимальной легализации, даже метадоновой программы, это известно, Георгий.
Дело не в этом. Я против того, чтобы демонизировали метадон, но не против того, чтобы переоценивали опасность. В то же время, когда не выстроена антинаркотическая политика, сам термин только впервые появился в документах, начинать с какого-то метадона. Когда нет контроля людей на наличие наркотиков в организме, повсеместно стоит никакой метадон. И вот эти люди, которые не видят всю палитру, весь спектр реального состояния проблемы, и говорят, а вот есть там у кого-то хороший кусочек, давайте его сюда возьмем. Вот именно так это Святослав предлагает. Давайте все разрешим. Давайте яды разрешим. Давайте яды перестанем контролировать в обществе. А зачем? Давайте перестанем по рецептам отпускать лекарства. А зачем? Пусть покупают и друг другу там калофилин этот наливают, кто хочет. Зачем это нужно? То есть абсолютную глупость проговорил и считает, что вот умнее всех, мудрец.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мудрец. А вот он еще одну тему не затронул. Зачем нужно, так сказать, разрешать наркотики? Нужно просто взять всех больных, так сказать, использовать новый вид энергии, сжигать. Представляете, не нужно будет столько нефти и газа, и больных не будет. Тут не додумал человек до конца свою идею-то. А я вот хотел сказать, что вот понятно, запреты, так сказать, там... И прочие действия, они, конечно, что-то приносят, какую-то пользу, но ведь мало ее приносят. А вот такой способ, как, например, премирование, ведь денег у государства гораздо больше, чем у наркомафии. Почему не премировать деньгами тех, кто будет из, так сказать, общества, из этих правоохранительных органов выявлять это? Вот у нас на Киевском... Смотрите, там милиция тьма. Но ведь они стоят рядом, и вот эти вот, типа как сигаретные пачки, прям держат перед собой.
Вот, Марина Николаевна, понятно. Да-да, понятна ваша идея. Я вам как раз отвечу тем, что опубликовано на страницах интернет-издания slon.ru. Вот оперативный сотрудник ГУВД, который просит его не называть, он пишет о раскрываемости наркотических дел, как сейчас это работает, чтобы вы представляли себе, Марина Николаевна. Цитирую, что говорит оперативный сотрудник ГУВД. «Не может быть у нас никаких потрясающих успехов в раскрытии дел, это все мифы. Просто потому, что никто из сотрудников не хочет сам подставляться. У нас же палочная система, то есть каждое раскрытое преступление – это палка. Есть такая штука, как АППГ, аналогичный период прошлого года. Так вот, если ты в прошлом декабре срубил 3 палки по наркоте, то в этом необходимо уже как минимум 4. 4-5 можно, но без особого фанатизма, без рвения, потому что надо помнить, в следующем декабре тебе тоже надо раскрыть не одно-два аналогичных преступления, на одно-два аналогичных преступлений больше. И если у тебя их будет 10, то никого не волнует, где ты найдешь 12 на следующий год. Надо, чтобы были. Будешь жить на работе в борьбе с наркоманией, забудешь вообще, что такое семья, отдых и дети за ту же зарплату. Знаете, сколько мы зарабатываем? 20 тысяч, чуть меньше, чуть больше. Конец цитаты.
Ну вот прекрасно, что вы процитировали вот этого сотрудника. Это вообще потрясающе, что возможность в эфире это высказаться, это будет работать на изменение общественного отношения к такой системе. Она бесперспективна для будущего. Просто звонок слушательницы, она, наверное, хотела бы услышать наше мнение. Я бы хотел сказать, что абсолютно правильно говорится о премировании. Здесь есть два уровня проблем. Во-первых, есть проекты с молодежью во многих субъектах, пришли из Запада. Ну вот когда договор заключается с подростком, если он не курит, не наркотик, он приобщается, какую-то получает возможность посещать спортивные мероприятия или какой-то клуб. То есть он получает какую-то льготу. Это есть как премия за то, что он занимается своим здоровьем, занимает позицию. Это абсолютно работает. И я бы еще приветствовал учителям. Вот когда им, помните, недоплачивали, и регионы, которые не дотационные, а доноры, доплачивали из регионального бюджета. Почему недоплачивают дифференцированно, если школа добивается успехов и становится некурящей? То есть здесь буквально весь коллектив. Нельзя вот здесь вводить уравниловку, потому что курящий учитель — это абсолютное поражение нашего сегодня в системе образования. И, конечно, премирование могло бы этих людей заставить задуматься не о своем здоровье, а хотя бы о своем материальном благополучии.
Хорошая идея,
ну,
правда?
Идея неплохая, да, но пока у нас МВД только говорит о том, что он собирается менять коренным образом систему.
Да, это
да,
отдельная тема.
Да, это отдельный совершенно момент. У нас Нургалиев тоже недавно высказывался относительно своего мнения по этому поводу. Оно может быть тоже спорным, но, тем не менее, идея повысить зарплату настолько милиционерам, чтобы им было неинтересно, мягко говоря, брать взятки, да, как-то сделано
в Беларуси. Обещано в 2-3 раза повысить. Надеемся, что...
Да, нет, я хочу
посмотрим,
поверить, что
да,
милиционеры будут хорошо жить. Я очень за то, чтобы милиционеры становились...
Работа опасная.
Да, они становились адекватными членами общества, а не изгоями, как это выглядит сейчас. А по поводу премирования в тех же школах, есть неплохие примеры того, как классы свободные от курения чисто номинальные у нас происходят.
Ужасно. Если бы у нас не было закона об ограничении курения федерально, я бы верил вот в идею классов. Но если есть закон, что там запрещено курить, школы должны быть свободные от курения. Ну, это устаревшая совершенно
инициатива. Не, ну понятно, что мы хотя бы маленькими частями пытаемся это сделать. Да, в Петербурге есть такая практика, но я боюсь, что как любое подобное общественное начинание, к сожалению, эта практика порочна в некоторой степени.
Ну, вот уполномоченная по правам ребенка у нас в Петербурге, она предложила вообще, то есть, рассмотреть серьезно эту идею, например, по тестированию учащихся на наркотики, да?
Это очень правильная идея, я не вижу в этом ничего плохого, это тестирование будет анонимным, хотя бы изначально, чтобы понять глубину проблемы.
Я не вижу смысла вообще тестирования всех, или опыт США, выборочное тестирование, там 10% каждый год. Вот, я просто понимаю, что и без тестирования, если пытаться защищать своих детей от того, чтобы они стали наркоманами, можно совершенно спокойно его высчитать. Потому что он сначала начинает курить. Обычно такая общая схема. Прежде чем стать потребителем наркотиков, 90% начинают курить. Вот вам сжился круг поисковых как бы интенций в его выявлении. Потом он начинает знакомиться с алкоголем. И потом известно, в общем-то, в школе становится, кто потребляет наркотики, тем же его приятелем.
Ну, да.
Вот. И если тогда нет там никакой политики в отношении наркотиков и зависимостей, где они договорились, что у нас это неприемлемо. А коллектив договорился, родители и старшеклассники активные. Все. Вот там, в принципе, оно не нужно, тестирование. Там невозможно будет потреблять.
Да. Ну, значит, невозможно скрыться от этого, да.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Ну, я хочу сказать несколько слов вашим гостям. Господа, 20 лет тоталитарного режима где сейчас у власти чекист, а второй советский правовед, привели к тому, что большинство молодежи прошли через наркоту, а это смерть и яд. Вы боретесь с ветряными мельницами. Один единственный путь. Надо ликвидировать власть, которая сейчас вот это вот все инсценировала, борьбу. Наши дети погибают. Это самое настоящее убийство. Я сам по молодости сидел в тюрьме. Но такого размаха не было, как сегодня. Кто держит эти свободные проходы наркоты на нашу территорию? Власть. Если она не способна бороться, она должна уйти. Придет время, и если вы не согласны со мной, вы вместе с этой властью будете отвечать перед историей, перед мировым сообществом. Потому что у нас в стране уже молодежи практически нет. И волна захлестнула настолько, что просто страшно становится. Страшно. Мы уничтожаем свой народ. И в этом виноват Путин, Медведев.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. У меня вопрос как раз, Георгий, к вам. Тут у нас есть подвопрос, вот именно в контексте того, что сейчас Геннадий Сергеевич сказал. Борис из Москвы спрашивает. Скажите, пожалуйста, а как проблемы с потреблением этого зла решаются в странах, где соблюдаются права человека не на бумаге, а на практике? Вот давайте, скажем так, может быть, вы скажете, мы иначе немножко поставим вопрос. Вот скажите, вот та политическая ситуация в стране вообще, которая сложилась, по сравнению с опытом европейских стран, да, которую вы изучаете, которую вы знаете по борьбе с наркотиками, она влияет в сторону, так сказать, ухудшения ситуации или нет? Если влияет, то в чем?
Как влияет? Которая там сложилась? В Европе?
Да, я имею в виду, вот если сравнивать политические режимы, допустим, свободную взять, там, ну, я не знаю, там, Германию или любую другую страну, которую вы могли повести в пример, вот там политический режим позволяет, допустим, те свободы, которые там существуют, бороться с наркотиками эффективнее, чем и вот именно по сравнению с Россией.
Ну вот если сравнивать, как предложил Геннадий Сергеевич, за последние 20 лет, то я бы, в общем-то, ситуацию разделил на два периода. На первые 10 лет и вторые 10 лет. Вот первые 10 лет мне было непонятно вообще, на чьей стороне государство. Оно на стороне в России, на стороне наркобизнеса или на стороне как бы родителей, граждан, которые вот, как Геннадий Сергеевич, переживают за ситуацию с детьми. Было непонятно.
Вполне это, справедливо.
Да, и была героиновая эпидемия. Она как бы шла от 96 до 2001 года. И, конечно, когда государство, как бы он сейчас нам не обвинял первых лиц, начинает предпринимать действия, которые противоречат сложившейся практике за 10 лет, начинают этой проблемой заниматься, создается федеральная служба по контролю за наркотиков, смотрят, что ей не хватает полномочий, и добавляют полномочия на ее базе.
То создают что-то происходит,
государственные... да, да. Не, да, реально создается. Реально. Пока не хватает экспертов сказать министру здравоохранения, министру образования, что не так. В чем не устраивает ваш вклад в эту деятельность? Что не так? Уже губернаторов заставили отвечать за ситуацию. Сказали, вы лично отвечаете.
А экспертов не слушают.
А экспертов пока и нету практически таких, которые власть бы понимала, что они в конечном счете не с точки зрения геополитики, опять-таки какие-то интересы. Вы помните, мы слушали в начале 90-х по рынку, много слушали из Европы советов. А куда пришли? Не пришли к изобилию, не пришли ни к рабочим местам, ни к чему не пришли. Вот, поэтому огосударствление экономики началось не от хорошей жизни. И вот этот политический режим, как бы авторитарного такого управления, ручного, как его называют сегодня руководителем, по-моему, реакция на неудачные реформы первых вот этих 90-х десятилетий.
Ну и думаете, это эффективно поможет бороться с наркотиками?
Я думаю, это помогло не распасться в стране второй раз.
Ну, пока. Это другой вопрос.
Да, это другой вопрос. И поэтому здесь вот я сам говорю, что от этой стратегии эффективности большой не будет. Но геополитические возможности сохраняются для того, чтобы к эффективности стремиться. И упрекать руководство, что сегодня оно также занимается вот эти 20 лет, я бы развел на те 10 и эти 10.
Mm-hmm. Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Тут, спасибо, гляди в корень, говорил Козьма Прутков. Америка больше всех потребляет наркотиков, и она удалена океанами, и с одной стороны Канада и Мексика. И она не может остановить этого. Это сугубо либеральная страна. И она все-таки за 250 лет вот от того капитализма, который существует в Штатах, ищет и найти не может. Мы же сейчас, взяв самый... У нас был проект социального государства в какой-то мере с большими ошибками, но мы, по крайней мере, человека стали во главу угла, мир труда и так далее. Сейчас брошена начальная фаза капитала, наживы, обогащения. И нынешняя власть во главе с Путиным, с Ельциным, с Чубайсами и прочими, она уничтожила заводы, фабрики. У нас нет вообще перспективы развития. Действительно, предыдущий слушатель сказал, нам надо 20-30 миллионов человек. Все, остальные не нужны. Поэтому глядите в корень. Мир наживы и капитала остался у нас в стране с уничтоженными заводами, фабрики, над пенсионерами. Посмотрите, Путин запустил пенсионную реформу, она провалилась, он признал это. Путин и вся эта, весь мир капитализма остается главной.
Спасибо, Николай Михайлович, да. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Станиславу Либерасу могу сказать, что один питерский интеллигент как-то выразился, значит, все попробовал, и героин, и марихуану, но лучше водки, зелья нет. Это первому выскажусь. А вот Геннадий забыл отчество, человек, выразившийся очень сурово, я приношу... низкий поклон, потому что он сказал все четко и правильно. Уничтожают народ, начиная с молодежи. Спасибо.
Вот какие мрачные, пессимистические.
Да, но как же народ-то сам не сопротивляется? Вот. Ведь в конечном счете в рот-то никто насильно не закладывает.
О чем речь?
Поэтому народу, который так вот за него сегодня, и слушатели, которые его представляли, надо уловить, что должна быть самозащита от наркотизации. Надо воспитывать детей своих, надо своих соседей влиять, надо создавать сообщество по месту жительства, надо сотрудничать с милицией, надо сотрудничать, ну, как бы, с любыми здоровыми силами и сопротивляться. А не только ждать от государства некой такой патерналистской отеческой заботы. Того государства нет. Это прекрасно, как бы было бы это, чтобы государство думало о нашем здоровье, о нашем доходе, о нашем благополучии. Ну, нету этого государства. Ну, так исторически сложилось. Сегодня левая идея как бы не устояла, не удержала. Справедливое общество нигде вот такого как бы не осталось. С точки зрения даже задумок. По большому счету, в нем приходится жить. И поэтому, конечно, чего не хватает в этой стратегии? Человек не поставлен во главу угла. Все время говорится о снижении спроса и предложении, там вот снизить этот спрос, снизить предложение. Надо ставить по-другому, надо ставить человека защитить, сократить количество пораженных людей, уменьшить людей вовлеченных. Людьми надо считать, организациями, понимаете?
А вы не хотите, Георгий, написать свой текст стратегии будущей?
Ну вот к 2020 году я в докторантуре как раз на философском факультете. Я считаю, что это проблема социальной философии. И пока мы не сможем целостно изучить законы, как изменяется наркореальность в структуре вот, общественного бытия, нам вообще не выработать таких, ну, что ли, кроме как вот модели некоторых стран к стенке, там, Иран, вот, можно сказать, Сингапур, Таиланд, понимаете, Китай. Вот если так подходить, если все-таки по-другому пытаться через профилактику, через работу с молодежью, через то, о чем говорила женщина, премировать за то, чтобы ты становишься, ну, на стороне общества, что у тебя позиция есть, ты против наркотиков. Вот такими технологиями надо изучить это явление, потому что мы его не знаем. Мы знаем его экономический срез, да, мы знаем его политический срез лобби, знаем у него культурная составляющая, в искусство наркотики проникают. Вы смотрите, что футбол сейчас происходит, да, коротко, Марадона, постоянно на слуху, как он Уругвая, да, тренер там или кто. Помните предыдущий чемпионат Аргентины? Предыдущий чемпионат в Японии, а ему визу не дает, потому что он кокаиновый наркоман. Вот цивилизованный мир японский, у которых минимальная наркотизация, им это может сообщить людям, что капитализм здесь ни при чем. В Японии капитализм, но проблема наркотики не стоит в обществе в этом, потому что люди сопротивляются, не только власть. Люди, и власть тоже не дали визу Марадоне, кокаиновый наркоман. А в Африке он, конечно, кумир, и сейчас ему памятник будут ставить там у себя на родине. А за что? Что там команда это добилась? Поэтому это вопросы политические, не надо об этом забывать.
Алексей из Московской области, пожалуйста. Вадим из города Североморск.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такая вот позиция. Сейчас обсуждение идет как бы... критикой в сторону правительства национального, что Путин, Медведев виноват и так далее. Между прочим, упускается интернациональный, так сказать, аспект этой проблемы. Дело в том, что я считаю, что против России идет целенаправленная внешняя политика. Дело в том, что после того, как коалиция вошла в Афганистан, количество наркотиков в производстве там чуть ли не в 42 раза возросло. Я вот точно не отвечаю за цифры, но десятки раз. Несмотря на то, что талибы, так сказать, были врагами и так далее, но талибы приносили России гораздо меньший вред, чем коалиция. И позиция коалиции, она отказывается официально бороться с этой проблемой. То есть она утверждает, что наркотики – это не ее проблема. Более того, она утверждает, что борьба с наркотиками усложнит экономическую ситуацию в Афганистане. А вообще моя позиция такова, что это инструмент, посредством которого идет управление целыми государствами с помощью наркотиков. Можно вспомнить историю так называемых опиумных войн, что это англосаксонский мир проводит такую политику, управление целыми государствами посредством наркотиков. Это очень легко.
Ну, понятно, да. Наркотики. Вадим, это известно. Спасибо большое.
Виктор, извините, что Вадим прерывал,
да. Это страдать, известная теория заговора, да. Ну, пожалуйста, да.
Не надо думать, что только против России. А почему тогда Белоруссия или Украина не в таком же положении находятся? Против них такая же война. И тогда очень интересно посмотреть, какая у них стратегия, да? Посравните. Смотрите, очень либерально стало на Украине, да, метадоновые программы. А Белоруссия фактически сохранила схему Советского Союза. И там гораздо меньше наркотизация. Но Беларуси население, это я точно знаю. Поэтому надо смотреть в корень дальше. Его позиция правильная. Но пусть он, наш слушатель Вадим, кроме России, смотрит еще и не забывает о Беларуси и об Украине. Если хочет разобраться, что кроме геополитических угроз, есть собственные возможности сопротивляться. Пусть они там что угодно выращивают. Занимайся своей молодежью. Занимайся своим законодательством. Неотвратимостью наказания. И тебе ничего не будет страшно, то, что будет делаться там против тебя.
Но в то же время мы говорим о демонизации власти, да, которое такое очень общее понятие сейчас. И хочется лишний раз напомнить о том, что все-таки стоит начать с себя и с окружения. И, наверное, профилактика должна быть изначально такая центростремительная, да, и, к сожалению, вот, возвращаясь к этой концепции, есть большая проблема в этой концепции. На первом же странице мы говорим о том, что Россия должна заняться проблемой трафика афганских наркотиков. И сейчас, буквально на днях, Россия говорит о том, что она будет поддерживать вот это вот кольцо зла, да, ну, если так образно говорить, которое сжимается вокруг Афганистана. Мы ищем врага за пределами своей страны, и мы не ищем его внутри себя.
Абсолютно
При
согласен.
Этом для Петербурга это героиновая наркомания, она есть, но у Петербурга, ну, если говорить о нашем городе, да, то это другая специализация, и это специализация по синтетике, и это то, что не надо искать за рубежом. Надо искать внутри самих себя.
Спасибо большое, Ксения. Я понимаю, мы можем еще долго на эту тему размышлять, но, к сожалению, наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были корреспондент интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и представитель России в международной организации «Европейские города против наркотиков» Георгий Зазулин. Вел программу Виктор Изумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы. Немецкий кинофильм «Папесса. Новый вызов Ватикану». К вопросу о публиках. Завтра утефание и ностальгия по 60-м. Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу. Июльские события 17-го года» в Петрограде.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Радио «Свобода» достучалась до следствия. Продолжение дела приморских партизан.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о скандале вокруг музыканта Михаила Плетнева.
Право автора.
Форма и содержание. Писатель Виктор Шендерович о Путине. Место КПСС.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».